жизнь после смерти. Насколько я себя помню, я всегда неосознанно обращался к опыту, полученному в предыдущих воплощениях. Когда в прошлых жизнях я был пастухом в Ассирии, звезды смотрели на меня так же, как они смотрят на меня сейчас, когда я живу в Новой Англии. А еще я помню, как в старые героические времена вместе с Хаторным мы прогуливались вдоль берега Скамандера, усеянного останками колесниц и героев. Возможно, вам уже приходилось слышать или читать подобные откровения, и, скорее всего, вы отвергали их, считая выдумкой какого-нибудь мечтателя или очередного восточного гуру. Разумеется, материалисты не могут поверить в то, что они когда-то жили в другом теле и что они в состоянии вспомнить эти жизни. Однако это не бред сумасшедшего или псевдофилософская чушь наркомана. Это слова человека живого ума и вполне здравомыслящего. Можно с уверенностью сказать, что ни одно понятие не просуществовало так долго и под столь разными обличиями, как идея о том, что со смертью физического тела жизнь человека не прекращается. В древнем мире почти повсеместно считалось, что живые существа, включая и невидимых обитателей других миров, в той или другой форме существовали и раньше, и что они продолжают перерождаться и в будущем. Даже в доисторические времена люди с упорством цеплялись за веру в будущую жизнь, отказываясь верить в то, что существование человека закончилось после его смерти. Через мифы и легенды, через священные тексты и ритуалы вера в непрерывность существования дошла и до нас, всезнающих умников. По мнению знаменитого антрополога сэра Джеймса Фрейзера, люди в примитивных обществах верили в свое бессмертие так же, как они верили в реальность своего сознательного существования. Древние египтяне не подвергали сомнению реальность загробной жизни, поэтому делали все возможное, чтобы мертвые ни в чем не нуждались, снабжая их потрясающим количеством принадлежностей, необходимых для их странствия и конечной встречи с Осирисом. Мертвые в каком-то смысле считались такими же живыми, как и самые живые. Иначе зачем надо было устраивать такие торжественные религиозные обряды, как жертвоприношение животных и пожертвование пищи и вина? Греков воодушевляла мысль о том, что их души, покинув тело, подобно освобожденным птицам, полетят на поля блаженных. Ранние христиане, жившие до Второго церковно-императорского собора в Константинополе в 553 году нашей эры, верили в перерождение, в доктрину, подтверждающую идею древних гностиков о том, что ангелы могут стать людьми или демонами, а последние превращаются в людей или ангелов. Вера в реинкарнацию, если не в перерождение вовсе, не чужда современным христианским и иудаистским конфессиям. Доктор Лесли Визерхерт, прослуживший почти 30 лет настоятелем лондонского городского храма, считал, что идея о реинкарнации является ключом к решению многих христианских проблем. Он отмечал, что Иисус никогда не отрицал ее, и в его времена в реинкарнацию верили повсеместно. Кроме этого, она была существенной частью учения Иессеев. Сила воли. Сила воли – огромная сила, с которой следует считаться. Любой, кто общался с маленькими детьми, может засвидетельствовать это. Эта воля, способная продолжать свое существование в течение многих жизней. С вами Вивекананда очень ярко описал подобную волю, проходящую через последовательные перевоплощения. Он говорил: гигантскую волю, подобную воле Будды или Иисуса, нельзя получить за одну жизнь. Мы знаем их отцов, и неизвестны случаи, когда бы эти отцы сказали что-нибудь доброе в защиту человечества. Так откуда же пришла эта огромная воля, проявленная Буддой и Иисусом, это колоссальное скопление энергии? Должно быть, на протяжении многих веков она накапливалась в одном месте – постепенно увеличиваясь в объеме до тех пор, пока однажды не выплеснулась на человечество в образе Будды или Иисуса. И ее воздействие на нас ощущается и по сей день. Из всех наших потребностей творить, знать, познавать жизнь, ничто не может сравниться со стремлением к духовному саморазвитию, посредством которого мы освобождаем себя и других от страданий. И однако же, на развитие своего духовного потенциала, благодаря которому мы и становимся свободными, уходит бесчисленное количество жизней, наполненных упорной борьбой и настойчивой решительностью добиться этой цели. Появиться в мире полностью просветленным человеком без такой подготовки, без напряженного труда просто невозможно, так как желание повторного воплощения обусловлено потребностью в саморазвитии. Человек, вероятно, будет стремиться к условиям наиболее благоприятным для такой деятельности. Помните, именно желание или стремление продолжить жизнь, а также приверженность понятию отдельной индивидуальности заставляют нас проходить через все новые и новые циклы рождения и смерти. Ганаратна выразил эту мысль в афористичной форме. Стремление жить заставляет человека возрождаться. Важно понять, что перерождение не всегда ведет вверх. Мы деградируем так же быстро, как и развиваемся. Не забудьте, что последующая жизнь индивидуума – это не всегда шаг вверх. Если человек создал негативные причины и условия в прошлой жизни, со временем они созреют, и это приведет к перевоплощению этого человека на гораздо более низкую ступень на лестнице жизни. Принимая во внимание ограниченность мировосприятия, свойственную большинству людей, чтобы развиваться полностью созревшего индивида, очень сложно и болезненно продолжать делать то, что должно. То, что, как нам кажется, мы хотим, является всего лишь отражением наших поверхностных желаний. Наши сокровенные стремления подталкивают нас на подсознательном уровне к тому, в чем действительно нуждаемся, даже если это совсем не то, что, по нашему мнению, мы хотим. Оскар Уайльд замечательно выразил эту мысль, сказав, что в мире существует два вида несчастья – неполучение того, чего мы хотим, и получение того, чего мы не хотим. Человек, по-настоящему познавший свою истинную природу, а это доступно любому из нас, уже знает, что ему или ей следует делать. Подобное состояние довольно часто сопровождается силой, необходимой для того, чтобы преодолеть боль и трудности, которые сопровождают саморазвитие. И здесь присутствует и другой элемент. Его называют принципом «подобное привлекает подобное». Люди чувствуют себя наиболее комфортно с теми, кто разделяет их взгляды и ценности. Художники наслаждаются общением с другими художниками. Музыканты получают удовольствие, находясь в компании людей, склонных к музицированию. А духовно развитые люди будут поддерживать отношения с теми, кто разделяет их интересы. С другой стороны, варвары связываются с личностями из преступного мира, пьющие с алкоголиками, наркоманы с торговцами наркотиками, невротики ищут компании других невротиков, а индивиды с умственными отклонениями устремляются к людям с неуравновешенной психикой. Как на сознательном, так и на подсознательном уровне мы создаем свое собственное окружение уже одним своим участием в нем. Невозможно жить жизнью полной страха, гнева и производящих боль действий, а затем в момент смерти спастись от кармического воздействия с помощью одной лишь хорошей мысли. Следующее перевоплощение такого человека будет обусловлено страхом возмездия в новой жизни. Соответственно, он может родиться агорафобом или слишком зажатым психологически, или замкнутым, робким индивидуумом, боящимся собственной тени. Но в любом случае он будет рожден заново. Страх – Это привязанность к тому, чего мы боимся. Странно, но именно эта привязанность заканчивается тем, что мы получаем то, чего боимся или желали бы избежать. Существует множество случаев, когда люди с самого раннего детства испытывали серьезные и необъяснимые страхи. Некоторые дети, например, питают отвращение к тем или иным предметам и явлениям, которые граничат с истерикой. Одна мать рассказывала о своем ребенке, что с младенческого возраста его пугали огромные объемы воды. В ванне он ощущал себя вполне удобно, но если они шли отдыхать на пляж, он начинал кричать в таком ужасе, что им приходилось возвращаться домой. Сейчас он уже подросток, но ему до сих пор не нравится бывать возле большого скопления воды, хотя его страх уже не проявляется столь явно, как в детстве. Как бы вы объяснили такое явление? Если посмотреть на проблему под углом перерождения, то вполне возможно, что в своей прошлой жизни молодой человек умер в море и перенес эту боязнь смерти от воды в новую жизнь. Естественно, могут быть и другие толкования таких страхов, но они очень редки, если вообще когда-либо рассматриваются традиционными психоаналитиками. Некоторые люди утверждают, что если бы перевоплощение действительно существовало, то они бы помнили хоть что-то о своих предыдущих жизнях. Но это абсолютно чушь. Вы помните все мелочи того, что делали и чему учились, ну скажем, в средней школе или даже в колледже? И однако же вы знаете, что вы там были. Сколько людей помнят все происшествия своего детства, не говоря уже о самом своем рождении? Да нисколько. И все же никто не сомневается, что когда-то он появился на свет. Так как память разных людей по своей способности к описанию и восстановлению запомненного довольно сильно разнится, на нее нельзя особо полагаться. Память – это всего лишь поверхностное и недостаточное доказательство событий прошлого. Комментируя это явление, буддийский лама Говинда пишет: «Люди забывают, что активная память – это только небольшая часть обычного сознания, и что наше подсознание регистрирует и сохраняет каждое впечатление, имевшее место в прошлом, а также опыт, который наш бодрствующий разум не в состоянии вспомнить. Существуют индивидуумы, которые посредством концентрации и других методов йоги получают возможность перевести информацию из подсознания в область дифференцирующего сознания. Таким образом, они получают доступ к безграничной сокровищнице подсознания, в которой хранятся сведения не только о наших прошлых жизнях, но и о прошлой нашей нации, о прошлом человечества и обо всех формах жизни, существовавших до человека. Может быть, даже и о самом сознании, благодаря которому существует жизнь во Вселенной. Любой человек, переживший внезапную смерть любимого, знает, что порой очень трудно вспомнить события, происшедшие сразу же после подобной смерти. В такой момент жизнь как будто замирает, и все вокруг имеет смутные и неясные очертания. Человек может находиться в состоянии шока. Насколько же труднее бывает вспомнить обстоятельства собственной смерти и последующего перерождения? Следует также иметь в виду, что после смерти энергия сознания переходит в промежуточное состояние, в котором чувственные ощущения регистрируются не столь четко, как во время физического состояния. Однако существует множество примеров того, что люди помнили одну или несколько своих прошлых жизней. Одной из самых убедительных, полных и тщательно разработанных книг на эту тему является книга доктора Стивенсона «20 случаев, наводящих на размышления о реинкарнации». Доктор Стивенсон является профессором медицинского факультета Университета американского штата Вирджиния и деканом отделения неврологии и психиатрии. Хотя исследования Стивенсона не представляют доказательств в привычном научном смысле, но оно предлагает единственное в своем роде убедительное свидетельство, которое лишено какой бы то ни было предвзятости. Свидетельство, в котором отсутствуют причудливые или сверхъестественные атрибуты, которым полны многие из этих историй, рассказанных в других книгах. Большую часть исследований Стивенсон проводил на Ближнем и Дальнем Востоке, но он рассматривал также случаи, произошедшие в Африке, Европе и Америке. Объектом его изучения были в основном дети в возрасте от 3 до 5 лет, которые спонтанно начинали говорить о своей прошлой жизни. Маловероятно, чтобы эти истории были простой детской выдумкой или намеренной ложью, вложенной в уста детей их родителями. С одной стороны, семья, включая и ребенка, ничего от такой уловки не выигрывала. Для людей, сообщавших о таких воспоминаниях, не предусматривалось никакого вознаграждения ни в материальном плане, ни в плане широкой известности. Следует помнить, что во многих культурах Востока воспоминания о предыдущих жизнях не расцениваются как нечто необычное, так как перерождение воспринимается там как факт. Повсеместно считается, что некоторые люди вполне могут помнить, кем они были в прошлой жизни. Более того, во многих случаях родители таких детей бывают откровенно рассержены на них за то, что они постоянно болтают о другой семье, той, в которой они жили до этого. Одни родители даже наказывали свою дочь за то, что та непрестанно твердила о том, что в прошлой жизни она жила в другом городе. Стивенсон подтверждает это, когда говорит: «Даже в культурах, где верят в реинкарнацию, родители иногда думают, что такие воспоминания вредны. Они часто расстраиваются, когда слышат подобные воспоминания ребенка. Родители были бы не особенно довольны, если бы в их семье реинкарнировался ребенок, которого убили в прошлой жизни или который сам был убийцей». В большинстве случаев, о которых сообщает Стивенсон, именно решимость ребенка увидеть семью из своего прошлого и его непоколебимая уверенность в истинности той жизни в конце концов вынуждала родителей проверить достоверность слов своего ребенка. Другой особенностью является то, что истинность рассказываемых детьми историй подтверждали многочисленные свидетели. В течение долгого времени Стивенсон и его соратники проводили перекрестные опросы нескольких детей. После проверки их истории удивительным образом совпадали. Любые несоответствия в их описаниях фиксировались, и довольно часто это были такие незначительные вещи, как неправильно произнесенные имена или утверждение о том, что дом был не синий, а зеленый. Наконец, большая часть информации, рассказанная этими детьми, была такого свойства, что никто из остальных членов этой семьи не мог получить к ней доступ. Только представьте, 4-летний ребенок заявляет, что его реальное имя не Эдвард, а Джон. Он сообщает свой адрес в другом городе. Ни он, ни его родители никогда до этого там не бывали. Он называет имена своих прежних родителей, род их занятий и магазины, где они обычно делали покупки. Затем ребенок рассказывает о различных эпизодах из прошлой жизни. Как правило, это обычные семейные мероприятия, но иногда и некоторые примечательные случаи, имевшие место в той семье. В конечном счете, нынешние родители ребенка разыскивают место его прежнего проживания и вместе с ним едут туда. По пути он опознает знакомые места и, наконец, указывает дом, где он в свое время жил, несмотря на то, что за прошедшие годы этот дом перекрасили. В некоторых случаях ребенок показывает на своих родственников, которые стоят среди большой толпы народа. В других случаях он подмечает изменения, произошедшие в доме или в близлежащих районах, которые мог заметить только человек, знакомый с данной местностью. И еще более необычно то, что иногда дети употребляют некоторые идиоматические фразы на языке своей прежней жизни. Или даже ведут на нем продолжительные разговоры на языке, который не был им известен ни им, ни их нынешним родителям. Среди взрослых такие феномены случаются реже, однако некоторые из них действительно обладают такой способностью. Американец Эдгар Кейси, возможно, наиболее известный и одаренный медиум нашего времени, является примером человека, который был способен увидеть не только свои прошлые жизни, но и прошлые жизни других. Его считывание, полностью подтверждавшее действие закона причины обусловленности и перерождения, получили известность во всем мире. Кейси родился в 1874 году на ферме в штате Кентукки и был воспитан фанатично верующими родителями-христианами. Хотя он закончил всего 9 классов школы, в 21 год у него открылись способности к медицинскому ясновидению через некий самогипноз. После 22 лет исцеления незнакомых ему людей, подчас живущих за тысячи миль от него, Кейси обнаружил, что он может не только исцелять, но и видеть прошлые жизни своих пациентов. Поначалу эти считывания жизни, как их стали называть, вызывали у скромного и неуверенного в себе Кейси душевные страдания, ибо ему казалось, что учение о перевоплощении противоречит буквальному прочтению церковно-иудейской Библии. Но примирив эти две точки зрения, он тут же принялся помогать другим людям прослеживать и увязывать их нынешние несчастья и неудачи с определенным поведением их прошлых жизней. Таким образом, он помог многим тысячам людей. Большое количество таких случаев описаны во всех подробностях и представлено в книге психолога Джины Церминары. Книга эта называется «Множество обителей». В эту книгу включена также история человека с рождения страдавшего анемией. В одной из своих жизней он захватил политический контроль над страной и пролил при этом немало людской крови. Хроническую болезнь пищеварительного тракта у другого мужчины Кейси объяснил тем, что в двух своих предыдущих жизнях он предавался чревоугодию. В другом случае бедность и нищета женщины была вызвана тем, что в прошлой жизни, являясь членом французской королевской семьи, она злоупотребляла властью и богатством. А вот примеры из практики мастера дзен Филиппа Капло. Он пишет: «Одна из моих студентов, у которой было много таких воспоминаний, сказала мне, что она была счастлива, когда воспоминания начали постепенно исчезать, позволив ей сконцентрироваться на том, что необходимо сделать в этой жизни. Однако эти воспоминания могут иногда помочь». Другая студентка рассказала мне следующую историю. В течение многих лет у нее и у молодого человека, с которым они вместе работали, были чрезвычайно враждебные отношения. Как она ни пыталась побороть в себе негативное чувство по отношению к нему, ей это не удавалось. Однажды, во время медитации, она вдруг увидела себя в необычной одежде. Она знала, что находится где-то в Средней Европе 13-го столетия. Она сказала мне точное местоположение и дату. Затем она увидела, как рукой наклоняет колыбель и смотрит на своего маленького мальчика, и в ужасе понимает, что он слепой и глухонемой. После этого она видит, как душит ребенка и чувствует его ненависть, направленную на нее. Вспомнив это, она исполнилась ужаса и самоотвращения. Мгновение спустя она увидела, как в следующей своей жизни ее приговаривают к смерти на костре. И делает это тот, кого она убивала в своей прошлой жизни. Она с омерзением и ненавистью смотрела на этого человека и неожиданно обнаружила, что это именно тот мужчина, с которым у нее не ладятся отношения в этой жизни, в 20 веке. Вскоре после этих тягостных воспоминаний она сказала мне, что проплакала несколько часов подряд, воссоздавая в памяти ужасные поступки, совершенные ею. Она решила рассказать обо всем своему недругу. Она поведала мне: «Я очень боялась сообщать Джону подобные вещи. Мне казалось, что он посчитает меня идиоткой, и наши отношения станут еще хуже. Но я чувствовала, что это был наш единственный шанс изменить ту ужасную карму, которую мы с ним создавали». Когда я рассказала ему эти истории, он начал рыдать. Я тоже заплакала. Позже он сказал мне в шутку: «Ну что, Морн, я думаю, нам многое надо выяснить. Но теперь, когда мы знаем, как наши действия в прошлом влияют на наши сегодняшние отношения, нам будет легче зарыть топор войны». С того времени они стали близкими друзьями. Другой случай касался мужа и жены, переживших болезненный развод. Особенно недовольна была жена, которая считала, что муж не только ей изменяет, но и мысленно оскорбляет. Однажды эта женщина пришла ко мне и сказала, что она помнит, что в своей прошлой жизни она уже жила со своим мужем, но не как его жена, а как женщина, которая хотела выйти за него замуж. Когда он отказался жениться на ней, она впала в бешенство и пыталась отравить его. Вспомнив эти события, рассказывала она впоследствии, она почувствовала, что, видимо, ей приходится выплачивать своему мужу кармический долг, и что именно поэтому их нынешние отношения настолько плохи. Она также добавила, что необходимо разрешить эту проблему в этой жизни, иначе созданная ими негативная карма будет разворачиваться и в последующих жизнях. Следует заметить, что сегодня у нее с бывшим мужем довольно теплые отношения. Для людей то, что они не помнят свою прежнюю жизнь, является благом. Позвольте мне рассказать вам о случае, произошедшем приблизительно 15 лет назад. Как-то в наш центр пришел молодой человек с не совсем устойчивой психикой, однако ощущавший потребность в духовной практике и пробовавший упорно медитировать. Однажды друг убедил его встретиться с медиумом. С тех пор он пропал и объявился несколько лет спустя взъерошенный, оборванный, серьезно подорванным душевным здоровьем. Оказалось, что медиум рассказал ему, что в прошлой жизни он был фашистом, ответственным за смерть многих людей. Эта информация вкупе с некоторыми другими событиями настолько травмировала его душу, что привела к серьезной психологической депрессии, от которой он так и не смог оправиться. Конечно, это экстремальный случай, но он вовсе не уникален. Стивенсон упоминает об одном случае, когда воспоминания женщины о самоубийстве, совершенной ей в предыдущей жизни, удержали ее от повторного самоубийства в новой жизни. Осознание того, что совершив такой поступок, она ничего не добьется и в следующей жизни, ей все равно придется столкнуться с теми же проблемами. И этого было достаточно, чтобы решить в пользу довода и заставить пересмотреть и изменить свою жизнь. Многие люди будут поражены, узнав о чудовищных вещах, которые они совершили в прошлой жизни. И до тех пор, пока они не поймут и не найдут способов искупить свои злые поступки, совершенные в прошлом, их будут преследовать болезни и депрессии. Еще Эмерсон предупреждал о том, что не следует тревожить память о смерти. А Ганди, говоря о том же предмете, сказал: «Природа щадит нас, не давая нам вспомнить наши предыдущие жизни». Что толку во всех подробностях знать о своих бесчисленных рождениях? Если бы мы несли такой огромный груз воспоминаний, наша жизнь была бы невыносимой. Мудрый человек специально не помнит многие вещи. Оуэн Раттер выразил то же настроение, когда написал: «Затемнение памяти, конечно, очень милосердная вещь. Воспоминания о всем зле, которое мы совершили, и о том зле, которое было причинено нам на протяжении всей цепочки наших жизней, было бы для нас невыносимым бременем. Большинству из нас достаточно проблем в этой жизни, чтобы еще обременять себя воспоминаниями об опасностях, страхах и ненависти, имевшие место в прошлом». Здесь следует отметить, что даже те, кто в состоянии помнить свои предыдущие жизни, совершают ошибку, полагая, что это единственные жизни, которые они прожили. И эти жизни их очень привлекают, и они говорят с гордостью: «В своей последней жизни я был таким-то и таким-то человеком». К К сожалению, слишком часто те, кто утверждает, что способен помнить предыдущее воплощение, демонстрируют склонность вспоминать лишь те жизни, в которых они были известными личностями. Только подумайте обо всех людях, которые утверждают, что они были Наполеоном в предыдущей жизни. А он сам, то есть Наполеон, довольно часто иронически замечал: «Вы знаете, кто я? Я Карл Великий». Но какое это, по большому счету, имеет значение? Каждый человек жил бесчисленное число раз, столь много, как песке в реке Ган, говорят древние тексты. Вся жизнь — это жизнь после смерти. Глупо говорить о предыдущей жизни, как о единственной жизни такого рода. Не стоит также вспоминать только те жизни, в которых была слава и власть, и забывать о более скромных воплощениях. Другим важным аспектом является следующим. Очень трудно, а может и вовсе невозможно, дать точную оценку своих прежних воплощений. Кармические связи и побуждения часто не определены, и при обсуждении кармы соотнести причину в одной жизни со следствием в другой очень нелегко и удается крайне редко. В законе перевоплощения и в законе кармы содержится глубоко скрытый духовный смысл. Воспоминания о приносящих страдания поступках, имевших место в прошлых жизнях, и ощущение их последствий в последующих жизнях приводит человека к неизбежному выводу о том, что, по сути, мы сами являемся хозяевами собственной судьбы. Мы сами несем ответственность за нашу жизнь, хорошая она или плохая. Животворное влияние этого утверждения не осталось незамеченным миллионами буддистов и другими верующими людьми, которые во всех своих бедах винят только себя. Человек уверен в том, что рано или поздно, если не в этой жизни, так в следующей, он пожнет то, что посеял, и дважды подумает, прежде чем совершить какое-нибудь зло. Известный востоковед Макс Мюллер, говоря о повторном рождении, писал: «Что бы мы ни думали о предпосылках, на которых основана подобная теория, ее влияние на человеческий характер просто потрясающе. Если человек чувствует, что те страдания, которые он безвинно испытывает в этой жизни, могут быть только результатом его прошлых действий, он примет их смиренно, как должник, выплачивающий старый долг. А если к тому же он знает, что в этой жизни он может заложить моральную основу для своего будущего, то у него появляется причина для того, чтобы жить праведно. Ничто не проходит бесследно». Существует множество доказательств того морального эффекта, который вера в закон перевоплощения оказывала на прошлые поколения людей. В британской переписи, проведенной около 100 лет назад, содержатся следующие данные о преступлениях, совершенных в Индии. Среди европейцев одна судимость на каждые 274 человека. Среди индусов-христиан одна на каждые 799 человек. Среди буддистов одна на каждые 3787 человек. Глубокое понимание, необходимое для возникновения нравственного поведения, возникает от двух обязательных элементов: беспокойства по поводу кармических последствий наших действий в следующих жизнях и неуверенности в результатах, которым приведут эти действия. Невозможность связать причину сегодняшних страданий с определенным эпизодом из прошлой жизни и убежденность в том, что мои собственные деяния есть причина этих страданий, является показателем глубокой духовной ориентации. Физические характеристики несущественны для жизненной или мысленной силы, которая после смерти сохраняется в новом воплощении. То, что наследуется из наших предыдущих жизней, проявляется через генетическую конституцию, внешние обстоятельства и некоторые наши наклонности. Страхи, симпатии и другие эмоциональные характеристики тоже переходят в новое воплощение. Взаимодействие внешних условий с кармическими силами формирует и влияет на новое существо, которое также обладает силой изменять свои обстоятельства. Хотя вполне очевидно, что у темнокожих родителей родится чернокожий ребенок, а у белых – белый. Тем не менее, существует широкий диапазон характеристик, которые определяются отношением индивида. Фрэнсис Стори описывает это следующим образом. Здесь вступает в игру принцип притяжения. Сила мысли естественным образом стремится к тому, что ей ближе всего. И таким образом в некоторой степени создает и, конечно, изменяет свои обстоятельства. Они также воздействуют на пробужденное сознание так, что наследственность и окружающая среда в равной степени влияют на формирование новой индивидуальности. Если в прошлой жизни у человека была неблагоприятная карма, внешние обстоятельства нынешней жизни отразят эту неблагоприятность так, что лишь усилием воли разум может преодолеть их влияние и создать для себя лучшую судьбу. Безусловно, в разных жизнях некоторые люди могут иметь одинаковый, если не идентичный облик. Есть множество интересных случаев, когда люди с необычными физическими характеристиками утверждали, что обладали ими и в предыдущей жизни. Родинки тоже вполне могут считаться унаследованным кармическим свойством, поскольку никто не знает, почему некоторые люди имеют их, а другие нет. Интереснейшее исследование, касающееся родинок, на протяжении более чем десятилетия проводил Стивенсон. Сравнивая воспоминания детей, имевших необычные родинки и врожденные дефекты, о прошлой жизни с посмертными сообщениями о телесных повреждениях в их предполагаемой предыдущей жизни, он обнаружил взаимосвязь между повреждениями предыдущей жизни и родинками в жизни настоящей. Он считает, что эти отчеты станут самым сильным на сегодняшний день доказательством в пользу реинкарнации. Если наши физические и эмоциональные характеристики являются исключительно результатом наследственности окружающей обстановки, то как тогда объяснить необычные обстоятельства, в которых оказываются разделенные при рождении близнецы? Исследования показали удивительное сходство судьбы этих близнецов, включая такие вещи, как имена людей, на которых они женились, даты свадеб, имена и возраст их детей, предпочтения в одежде, пище, хобби и роде деятельности. И даже если бы было правдой, что все эти совпадения явились результатом их общего генетического происхождения, то все равно остается место для размышлений о влиянии на их жизнь, кармы и перевоплощения. Почему? Потому что каждый индивид выбирает своих будущих родителей. С буддийской точки зрения мы выбираем также соответствующие генетические факторы, равно как и пред- и послеродовую обстановку, которая повлияет на наше будущее поведение. Можно сказать, что наследственность и окружающая обстановка на физическом уровне есть проявление духовных законов и кармы. Как без веры в карму и перерождение можно объяснить, например, различные фобии, спонтанное развитие экстраординарных способностей у детей, транссексуальность, появление умственно отсталых детей, обладающих талантом в определенной области, детский аутизм, вундеркиндов, рожденных обычными родителями, и даже исключительно сильные предпочтения, которые берут свое начало еще в младенческом возрасте. Верящие в перерождение без труда признают тот факт, что все эти явления связаны или происходят от событий, имевших место в прошлых жизнях. Кармическая связь между родителем и ребенком очень сильна. Так как родители помогли нам родиться, мы находимся перед ними в неоплатном долгу. Мы притягиваемся или рождаемся через родителей одного или обоих, которые близки нам кармически. Такая близость также укрепляет связь между нами и ими. В семьях с нормальным микроклиматом дети чувствуют безграничную любовь родителей, которая поддерживает их в течение всей жизни. У человеческих детей исключительно длительный период полной зависимости, и без любви и помощи родителей или других взрослых они могут не выжить. Доказано, что младенцы, которых лишают любви, не в состоянии развиваться и могут даже умереть. Они становятся угнетенными и замкнутыми со всеми признаками физических и душевных страданий. Что бы там ни было, влияние наших родителей, их присутствие или отсутствие, их забота или ее нехватка, их нравственность или распущенность, их идеалы или лицемерие распространяются и на нашу жизнь так же, как и наше влияние на них. Человек, который занимается в жизни каким-то определенным делом, ну, например, математикой, может быть настолько захвачен им, что оно становится главным смыслом его существования. То же самое относится к музыке, танцам, искусству, спорту. Список можно продолжить бесконечно. Такая страсть, несомненно, затронет карму человека и его последующие перевоплощения. Посмотрите на необыкновенные способности вундеркиндов. С древности и по настоящее время было зафиксировано множество случаев, когда дети демонстрировали необычайное раннее развитие и экстраординарные способности в таких областях, как музыка, искусство, иностранные языки, естественные науки или математика. Общеизвестно, что Моцарт, родившийся в музыкальной семье, начал сочинять музыку уже в 4 года. Однако стоит вспомнить и о Генделе, чей интерес к музыке не поощрялся его родителями. Можно привести многочисленные примеры и других детей, у которых в раннем возрасте обнаруживались те или иные таланты. Джианелла де Марко, например, в 1953 году в возрасте 8 лет дирижировала Лондонским филармоническим оркестром. Димитрус Сгурас в 7 лет дал свой первый фортепианный концерт, а в 12 с отличием закончил Афинскую консерваторию и получил звание профессора фортепиано. Марсель Лавалард в 12 годах стал полностью сформировавшимся художником. Том Виггинс, слепой ребенок, чьи родители были рабами, в 4 года стал пианистом, несмотря на то, что его интеллект был настолько низок, что он едва мог говорить. Однако наука до сих пор не дала вразумительного объяснения подобным феноменам. Не проще ли поверить в то, что эти замечательные случаи есть простое продолжение достоинств, имевших место в прошлых жизнях? Доктор Лесли Резерхерт полагает, что ответ кроется в доктрине перевоплощения. Он говорит: действительно ли случайная комбинация генов делает маленькую девочку 8 лет музыкантом, ушедшим далеко вперед по сравнению со взрослыми людьми, которые работают в этой области уже многие годы? Счастливая ли это случайность, что мальчик 14 лет может писать на чистейшем персидском языке? Если так, то тогда судьба несправедлива, и многое в ней зависит от случая. А может, эти дети все-таки прожили уже не одну жизнь? Платон, искренне веривший в реинкарнацию, в своей знаменитой теории воспоминаний утверждал, что легко приобретаются те знания, которые бессмертная душа имела в предыдущей жизни. Поэтому они легко к ней и возвращаются. В диалоге «Менон» Сократ рассказал, как неграмотный мальчик-раб оперировал математическими фактами, которыми в этой жизни его никто не обучал. Он забыл, что когда-то знал их. Для Сократа было очевидно, что способности ребенка были результатом опыта, который он приобрел в предыдущей жизни. Можно только удивляться, почему люди на Западе с такой готовностью принимают идею о жизни после смерти и так рьяно отвергают идею о жизни до рождения. А теперь несколько случаев клинической смерти. О клинической смерти заговорили в первую очередь благодаря исследованиям и публикациям доктора Элизабет Кублер-Росс, которые увидели свет в середине 70-х годов прошлого века. Она вызвала в обществе множество споров, когда заявила, что необыкновенное сходство историй, рассказываемых сотнями людей, переживших клиническую смерть, доказывает факт существования жизни после смерти. Сначала она обнаружила, что многие люди отказывались обсуждать свои впечатления и страх показаться сумасшедшими. Но когда они действительно начали рассказывать о том, что с ними произошло, ее поразила гармония и красота того, что другие считали испытанием. За последние десятки лет так много людей сообщали о подобных эпизодах, что появились даже клубы, где люди могут сравнивать то, что произошло с ними. По данным социологического опроса, проведенного институтом Гэллопа, 35% тех, кто вступал в схватку со смертью, испытывал на себе этот феномен. Исходя из этой цифры, статистики там подсчитали, что через клиническую смерть прошло более 8 миллионов американцев. Кублер-Росс утверждала, что многие из людей, переживших клиническую смерть, обижались на наши отчаянные попытки вернуть их к жизни. Смерть – это ощущение мира и надежды. Ни один из них не боялся умереть снова. Другие исследования показали, что люди, испытавшие клиническую смерть, становились более открытыми и менее материалистичными, чем были до этого. Такие люди часто охвачены желанием помогать другим. Как говорит психиатр Центра здоровья при университете штата Коннектикут доктор Брюс Грейсон, наиболее типичным последствием является то, что они больше не боятся смерти. Они освободились для того, чтобы прожить свою жизнь по-настоящему. А вот примеры из практики Филиппа Капло. Он пишет: «Несколько лет назад я довольно долго разговаривал с одним из своих учеников, пережившим клиническую смерть. Он был в больнице, когда его дыхание прекратилось. Он рассказывал, как в этот момент почувствовал, что медленно выплывает из своего тела и наблюдает за отчаянными попытками врачей вернуть его к жизни. Он поведал мне, что мог прочесть небольшую надпись на другом конце комнаты. Также ему было видно обеспокоенное лицо его врача, хотя при этом врач стоял к нему спиной. А еще он мог прочесть мысли этого врача. Позже, когда мой ученик вернулся к жизни и поговорил с врачом, тот подтвердил, что именно такие мысли у него и были в тот момент. По словам моего ученика, он испытывал неимоверный покой, и его удивляла суета, царившая вокруг него. В конце концов, мысль о расставании с женой и детьми заставили его вернуться в тело, хотя и неохотно. Подобный опыт произвел на этого человека неизгладимый эффект. Вскоре после того, как к нему вернулось здоровье, он продал свой бизнес и начал заниматься работой совершенно иного рода. Той, которой всегда мечтал заниматься, но думал, что она для него недоступна. Он также внес несколько замечательных изменений в свою жизнь. И все во благо. А еще он сказал мне, что опыт клинической смерти полностью уничтожил в нем страх перед смертью. «Смерть, — говорил он, — потеряла для меня свою таинственность. Я абсолютно не боюсь умирать». Так что же происходит? Некоторые врачи в силу своего невежества отклоняют подобные сообщения, считая их галлюцинациями, вызванными химическими реакциями в мозге. Реакциями, спровоцированными либо недостатком кислорода, либо наличием обезболивающих наркотиков в организме. Другие признают, что действительно не имеют ни малейшего представления о том, что происходит. Но очевидно, что что-то происходит. С духовной точки зрения это что-то действительно происходит. То, что испытывают эти люди, является начальной стадией путешествия к перевоплощению. Это первая стадия смерти. Клиническая смерть похожа на приземление в аэропорту совершенно незнакомой нам страны. Нас ожидают многие впечатления, как и всех, находящихся на борту. Но до тех пор, пока мы не покинем аэропорт и не начнем осматривать эту страну, наши впечатления от нее будут совпадать с впечатлениями других пассажиров. Многие люди, прошедшие клиническую смерть, а также некоторые исследователи, по ошибке принимают это состояние за жизнь после смерти, не понимая, что существуют определенные стадии смерти, ведущие к неизбежному перевоплощению в другую жизнь. В законах кармы и перевоплощения мы видим основные принципы развития человечества. С вами Парамананда великолепно суммирует красоту этих законов. Он говорит: реинкарнация не является, как думают некоторые поспешно мыслящие философы, языческой доктриной. Ее корни уходят в самое основание духовного мира. Она объясняет бессмысленность жизни в свете разума и предлагает нам утешение в самом глубоком смысле слова. Она ясно показывает, что наши неудобства и наши страдания не налагаются на нас чьей-то рукой, но являются исполнением справедливых законов. Эта доктрина говорит нам о том, что упущенные нами возможности потеряны не навсегда. Нам представляются новые возможности и шансы, чтобы мы могли учиться и развиваться. Ничего из того, что имеет реальную ценность, не исчезает бесследно, равно как не исчезают и наши злые поступки, наши жестокие и предательские деяния, забытые до той поры, пока мы не искупим их. Не то чтобы кто-то записывает наши мысли и дела, мы сами ведем их полный учет. Мы пожинаем урожай этих мыслей и дел в каждом своем воплощении. Самые сокровенные тайны жизни и смерти находятся в пределах нашей досягаемости. Если мы поймем, что жизнь хранит тайну смерти, так же, как смерть воплощает тайну жизни, то мы сможем жить с большим миром в сердцах и с большей любовью ко всем живым существам.